Вести FM. Москва 97.6. Санкт-Петербург 89.3. Отправляйте смс на номер 5533. В начале пишите слово «Вести».
К нам присоединился Михаил Борщевский. Доброе утро.
Доброе утро. Значит, я не могу похвастаться, как Соловьев, получением ТЭФИ вчера, с чем я тебя поздравляю искренне.
Не хвастаюсь.
Да, да. Спасибо. Вот, нет, но это вообще на самом деле очень интересная штука, потому что у нас в любой отрасли лидера не любят. Да? Значит, это нормально. Вот, а когда все-таки профессиональное сообщество, так сказать, явному лидеру присуждает ТЭФИ, это такое событие психологически интересное. Так что я тебя искренне поздравляю. Вот, мне тоже есть чем похвастаться.
Да.
Значит, я как-то рассказывал в эфире, что пару лет назад опубликовал книгу «Счастливы неимущие» о судебном процессе Березовский-Абрамович в Лондоне в 2012 году. Значит, тогда книжка вышла тиражом 1000 экземпляров. Тираж был продан за 3 дня. Значит, издательство почему-то, я даже догадываюсь, почему, но это не суть, не стало пересдавать эту книгу, допечатывать тираж. Вот, книга стала библиографической редкостью. Мне называли какие-то астрономические цифры, сколько она стоит на черном рынке. И вот сейчас нашлось издательство «Аргументы недели», которое решило книгу переиздать ее в немножко сокращенном виде. То есть, если было 2 тома по 1000 страниц, то сейчас это 1 том 900 страниц. Такой кирпичик тоже приличный. Но и без всякой потери, так сказать, смысла и содержания. И эта книга, значит, вот об этом, как сказал, судебном процессе, и мне кажется, что это такая живая история. Ну, во-первых, две очень яркие личности. И Березовский, и Абрамович, к ним можно по-разному относиться. Любить, не любить.
Нет, это вопрос другой.
Это вообще хороший, плохой. Это абсолютно термины, не подходящие к этой ситуации. Это две яркие личности. Вот их борьба между собой, это уже само по себе интересно. Второе, что интересно, это факты, которые обсуждаются. Ведь тут такая интересная штука. Я в те годы, к которым относятся факты, разбиравшиеся в этом процессе, я был действующим адвокатом и достаточно, скажем так, вовлеченным в громкие дела. Ну, в частности, вот там банкротство ОРТ, оно было осуществлено по моему заявлению. Можно сказать, я обанкротил ОРТ. Ну, в интересах клиента, естественно.
Добрый ты.
Добрый, не говори. Вот, алюминиевые войны, там, Красноярский алюминиевый завод, например, был выигран для Дерипаски, так сказать, в судебном процессе нами. Вот. Но я думал, что я в курсе всех тех событий. Когда я получил стенограмму процесса и делал эту книгу, я понял, что я не знал ничего. Вот даже те дела, которые я сам вел, я про них ничего не знал. То есть я вообще не знал, что за всем этим стоит. Вот, значит, в этой книге есть, соответственно, о выборной кампании Ельцина 96-го года, как это все происходило, что за этим стояло. В этой книге очень много про алюминиевые войны. Очень много про залоговые
аукционы. Что тебя больше всего удивило? Вот то, что ты не знал, и что тебя взорвало?
А меня... Нет, ты знаешь, вот то, что касается
главное,
нашей истории...
Главное, изменилось отношение к людям, о которых ты узнал благодаря протоколам... Хотел, вот прямой, хочешь сказать, протоколы сионских мудрецов.
Да. Значит, я тебе скажу, что меня удивило. Меня, во-первых...
В данном случае протоколы британских, как называют, спорщиков.
Да. Значит, смотри... Меня удивило несколько вещей. Ну, профессионально меня совершенно поразило мастерство, с которым работали адвокаты в этом процессе, особенно адвокат Абрамовича. Потому что, что называется, на входе дело Абрамовича было проиграно абсолютно. То есть Березовский был абсолютно, так сказать, наверху и на коне. И было понятно совершенно, что он выиграет это дело. Но... Он совершил несколько ошибок. Первая ошибка, он начал сам давать показания на английском языке. Хотя его предупреждали этого не делать. Второе, Абрамович намного лучше подготовился к процессу. Третье, адвокат...
Абрамович хоть слово сказал в процессе?
Да, конечно. Да.
На русском?
На русском, только на русском, да. Что было правильно. Значит, более того, там интересные моменты есть, что, оказывается, перед процессом и того, и другого готовили специальные фирмы психологически, как себя вести в процессе. То есть там была также подход был серьезный. Значит, великолепно отработал адвокат Абрамович.
Я думаю, что на этом процессе обогатилось столько людей.
Да, конечно, конечно. Я помню, что там задавали цифру, что Березовский после этого процесса своим адвокатом остался должен порядка 100 миллионов долларов. Остался должен. Вот. Значит, ну, в общем, первое – это вот, вот эта история. Второе – это, конечно, решение судьи. В оригинале решение судьи занимает 700 страниц. Значит, где подробно-подробно судья говорит о том, я не верю этому потому-то и потому-то. А это психологический тип, который тот и тот. А вот этот, может быть, по жизни человек и очень агрессивный, и, так сказать, нехороший, но в данном процессе он говорит правду. Значит, это вот второе самое решение судьи. Читаешь, это размышление, это такое, это не наше решение судьи. Нет. Вот. Третье, это я понял, абсолютно точно понял, что делал Путин первые 3-4 года, придя к власти. Что и почему? Потому что система, которая сложилась в конце 90-х, это была система, при которой государственная власть фактически отсутствовала. Была власть олигархата. Там есть, например, момент о том, как Березовский с Кохом ночью готовили указ по приватизации Сибнефти. Ну, это же интересно. Да? Сегодня-то это даже не представить себе в сказке такого. Вот. Значит, ну, там вообще вот какие-то есть детали, это невозможно все пересказывать. Но это, читая эту книгу, ты пропитываешься духом того времени. Вот. Ну, и еще, так сказать, уже для юристов интересно, что британское право же применимо было в этом процессе, а что устная сделка, возможно.
Мне скажи, хорошие люди после этого есть? Ну, вот те, которые выступали, говорили. Вот у тебя возникло ощущение, что ты читал, думал, слушай, а ведь действительно хороший человек.
Понимаешь, Володь, когда
я... Не про Березовского, не про Абрамовича, там же всплывали имена очень...
Да. Когда я сел за эту книгу, я для себя сразу сказал, что я не за левых, не за правых.
Да-да-да.
Я не за хороших, не за плохих. На меня очень приятное впечатление произвел Волошин. Показания Волошина, вообще позиция Волошина, очень приятное впечатление. Очень интеллигентный, очень умный. Ну, вообще, вот как-то вот мне
совпадает наши оценки.
Понравилось. Да. Вот. А что касается остальных фигурантов, ну, во-первых, я их по жизни всех знал.
Конечно, мне поэтому интересно, сравнить вот твое личное отношение, которое сложилось на протяжении наблюдения за этими людьми в жизни, и потом после прочтения документов.
Значит, я бы сказал так, у меня изменилось отношение к Березовскому. Ну, дело все в том, что я заканчивал книгу после его, я все-таки считаю, что самоубийство.
Я как раз убежден в обратном.
Вот, ну, вот...
Кстати, интересно, 5533-1, как вы считаете? Березовский покончил с собой, или это 5533-1, или все-таки его убили, 5533-2?
Понимаешь, какая штука? Я, ну, если есть возможность в эфире вот на эту тему,
есть, конечно,
я прочту вместо послесловия, это всего 3 абзаца, то, что я, моего текста здесь, и это будет ответ на твой вопрос. Эту книгу должно было завершить письмо Бориса Березовского Владимиру Путину. Я его видел и хорошо помню текст. Но публикация чужой переписки без согласия отправителя и адресата, с моей точки зрения, является недопустимой по этическим соображениям. Получить согласие отправителя я не мог по понятным причинам. Адресат же в согласии на публикацию отказал, посчитав, как мне передали, неправильным обнародовать письмо умершего человека. Его право. Вместе с тем могу засвидетельствовать, что смысл письма полностью отражен в последнем предсмертном интервью Бориса Абрамовича. Более того, поддельное письмо Березовского, оказавшееся в сети, тоже абсолютно верно по сути и в смысловой части соответствует подлинному. И для полноты картины. На самом деле было 3 письма. 2 идентичные по содержанию, одно рукописное, второе отпечатанное. Третье письмо отличается по тексту, но одинаково по главной сути. Березовский просит дать ему возможность вернуться в Россию. Первое письмо было доставлено Владимиру Путину за несколько дней до кончины Березовского, а 2 других уже после. Борис Абрамович Березовский не стал ждать ответа. Вот психологически из всего того, что происходило в этом процессе, и тех интервью, которые Березовский давал после процесса, у меня было ощущение, что он должен был покончить с собой, потому что рухнуло все. Он человек, как ему казалось, управлявший, ну, если не миром, то Россией.
Ты, Борис,
ему
хорошо казалось, знал, да?
Да, неплохо. Вот,
значит, я просто его тоже хорошо вот, знал.
Он человек, который был очень богат. Значит, а дело же все в том, что я забываю, что перед этим процессом умер Бадри Петеркасишвили.
Тоже очень при странных обстоятельствах.
При очень странных обстоятельствах. Но дело все в том, что большая часть имущества Березовского было зарегистрировано на Бадри. А семья Бадри сказала Березовскому, иди
ты
отсюда.
Такой, да?
Ты кто такой? Сибнефть, которую Березовский считал наполовину своей, ему в британском суде сказали, а ты кто такой, иди отсюда. И он остался вообще без денег. Без денег, без России, которую он искренне любил. Как, почему он ее любил? Что он в ней любил? Это другой разговор. Но он без нее, так сказать, ему было плохо без нее. Без власти, без друзей, без клевретов, без почитателей. Он не оказался никому не нужен. А до этого, лет 10, по крайней мере, он жил с ощущением, что он нужен всем. Поэтому психологически, как мне кажется, он был готов к самоубийству. У него другого выхода не было внутреннего.
Не, мне бы казалось совсем другим человеком. Такой мелкий бес, дико активный, который как раз привык падать и подниматься.
Да.
Был уверен, что он все равно всех обыграет. Он очень ставил на возвращение в Россию и был уверен, что его Путин простит. Поэтому очень странно, когда ты так с такой настойчивостью пишешь письма, а потом вдруг заканчиваешь столь странным образом путь. А затем, знаешь... Вот абсолютно не в психологии такого рода самоубийства.
О, нет. О, ну, нет. Я тут с тобой спорю.
Боря совсем. Другой тип психики. Так сложно, на галстуке, очень, в ванной.
Очень человек, который, ну, как я его знал, человек, который... Знаешь, у меня с ним же была вообще очень смешная история. Значит, дело все в том, что я вел дело «Что, где, когда» против ОРТ. Значит, ну, понятно, почему я вел дело, что когда там задолжали большие деньги за оплату. Значит, судились мы года 2 или 3. Я выигрываю дела, они отменяют. Я опять выигрываю, они отменяют. Я выигрываю, они отменяют. И для Бадри, так сказать, ну, надо сказать, что они соблюдали правила. Мне никаких угроз не поступало. А вот клиенту...
Намекали.
Намекали. Вот. Значит, Ворошилов был очень удивлен, что я, так сказать, пру как танк, хотя, в общем, ну... Вот, но правила они соблюдали. Бадри, говорят, что был связан с криминалитетом, поэтому, так сказать, говорят, что соблюдал воровской закон, а воровской закон, так сказать, гласит о том, что адвокат – фигура неприкасаемая, как и следователь. Ну, смысл в чем? Значит, в итоге они решили, все, больше не судимся, деньги, значит, выплатили. Значит, ну я для них враг. То есть для меня был закрыт первый канал, так сказать. Вот, все. Я для них, не первый, а ОРТ был закрыт. Значит, когда у Березовского начинаются проблемы, приходят с обысками, я где-то нахожусь, у меня звонок по мобильному. Звонит его юрист. Говорит, Миш, слушай. А с ним были нормальные, человеческие совершенно отношения. Говорит, слушай, тут изъяли папку следки, Борщевские партнеры. Это что такое? Я говорю, ну что такое? Ну, Андава является клиентом Борщевские партнеры. Московская Андава, не швейцарская, а московская Андава. То есть как? Я говорю, ну так, уже 5 лет. Подожди, ну если тебя будут вызывать, ты, пожалуйста, не рассказывай ничего. Я говорю, ну, я адвокат, меня не могут вызывать, во-первых. Во-вторых, понятно, что я не буду ничего рассказывать. А в-третьих, я и не знаю ничего, потому что вел вас не я, а называю фамилию адвоката, который вел. То есть Береза, он был, Березовский был чем хорош? Значит, дела его... ну, очень важной финансовой структуры, вела фирма, которую у него возглавлял, который человек записан у него во враги номер один. Знаешь, это вот его, кстати сказать, несистемность была. Он очень был несистемный человек.
Он по-другому к этому относился.
Ну, не знаю.
Совсем. Он просто считал по-другому. Слушай, враги Березовского заканчивали одинаково и просто. Мы знаем как. И там в методах он не был ограничен, и себя никогда не ограничивал.
А
он
кто в те годы ограничивался?
Абсолютно. Я могу сказать точно, кто ограничивался.
Кто?
Не заморал себя вообще никак Прохоров.
Ну да, Прохоров, да.
То есть вообще
да,
никак.
Да, абсолютно. Абсолютно.
Вот почему я к Мише отношусь с большим уважением. Потому что это было время убийц, подонков и мерзавцев,
да,
многие.
Да,
попадает точно под эту категорию. Прохоров никогда не заказывал уголовных дел, никогда не заказывал никакой криминалитет, даже близко.
Да, это правда. Да, это правда. Вот. Ну, в общем, мне кажется, я возвращаюсь к этой книге, что вот психологический портрет Абрамовича вы по книге не составите. Потому что там все абсолютно продуманное, абсолютно четкое. То есть понятно, что он очень технологичен, очень умен, но вы человека не почувствуете. А вот Березовского вы почувствуете как человека. Он очень как бы искренен, откровенен, открыт, вот, все время путается в показаниях. Вот. Ну,
для меня
это интересно.
Честно,
единственное, что,
меня...
прости, Володь, пока не забыл. Я хочу просто сказать техническую часть.
Чем это важно? Что ты скажешь? Вот каждый из них зло. Вот это очень важно, потому что... Почему вообще это книга, которую надо читать? Потому что ты видишь, как люди, которые сейчас притворяются в белых манишках, как они реально грабили страну. Ты видишь, как 90-е годы не имеют ничего общего с той благостной историей, которую нам сейчас рассказывают чубайсоподобные. Ты видишь роль Коха. Ты видишь роль всех этих людей и задаешь только один вопрос. Почему после того, как все это опубликовано, не возбуждены уголовные дела? И отвечаешь очень просто. Срок времени.
Да.
Срок вышел. Значит, срок.
Ну, на самом срок деле, давности. Ты деликатно, ты менее деликатно сказал о том, о чем я уже сказал, что я понимаю, что делал Путин. Я не понимаю другого. Сделав эту книгу, я не понимаю, как Путин мог оказаться у власти.
Они ошиблись.
Вот, то есть,
они
как?
Просто тупо ошиблись.
Но как? Но как? Понимаешь? Вот просто но как?
А народ зато сейчас уже этого всего не помнит и не понимает, с чего мы поднимались. И когда сейчас вдруг герои 90-х содержат политические партии, течения, вкладывают деньги в том, чтобы идеологически вернуться, вот я советую им почитать, чтобы было понятно, кто реально за всем этим стоит. Когда Ходорковский, извини, из себя сейчас рядит ангела и пишет разные такие... Думаешь, чего? Всем, кто жили в 90-е и сталкивались с юкосскими структурами, что у кого-то есть иллюзии? А ли как он скупал на корню журналистов и писяков, которые сейчас топят за демократию?
Мы сейчас должны прерваться. Напомню, голосование у нас на портале 553331. Березовский покончил с собой. 553332. Нет, убили. А сейчас новости, и через несколько минут продолжим.
«Контакт» с Владимиром Соловьевым и Анной Шафран. Телефон прямого эфира 232 15 59. Отправляйте смс на номер 5533. В начале пишите слово «Вести».
С нами Михаил Борщевский. Мы продолжаем. Я напомню, голосование у нас запущено. 5533 присылайте Т1, если считаете, что Березовский покончил с собой. И 5533 Т2, если считаете, что его убили.
Да. Ну вот, чтобы закончить разговор с книгой, я могу сказать два лучших комплимента, которые я получил после выхода первого издания. Значит, первый комплимент я получил от Примакова. Евгений Максимович, царство ему небесное, прочитал книгу очень быстро, за пару дней, наверное, ну, прочитал, пролистал, позвонил мне и сказал: «Потрясающе! Я же в это время был премьер-министром. Я ничего не знал». Такая очень такая интересная фраза, да? Вот. А где-то через пару недель, значит, Зюганов, где-то мы встретились на какой-то там мероприятии, подходит ко мне, значит, говорит: «Слушай, Миш, знаешь, я вроде информированный человек, но я много-много-многом даже не догадывался». Вот, то есть эта книга тоже даже для этих людей оказалась таким вот откровением. Но это заслуга не моя, а британского суда, который всех раскрутил. Там ведь как, если британский суд вызывает в качестве свидетеля, ты не являешься, то тебе закрывают британскую визу навсегда.
А, вот оно что.
Ну, там все очень просто.
Михалыч.
Да, там все очень просто. Вот. А, значит, ну и уже, так сказать, практический совет. Значит, книга появится в книжных магазинах Москвы завтра. Сегодня привозят тираж. Завтра, ну, максимум послезавтра, она будет в крупнейших книжных магазинах. Значит, в издательстве мне сказали, что цена будет где-то вокруг 1000 рублей. То есть не дешево. Но по сравнению с тем, сколько она стоит на черном рынке. Первое издание. Значит, я думаю, что вот, стоит. Значит, рекламирование как свою продукцию, потому что моя заслуга минимальна в этой книге, а просто люди должны знать свою историю. Вот про книгу все. Про актуальное могу рассказать еще.
Ну, а вот насколько актуальное ваше и наше совпадает, потому что есть один очень интересный вопрос. Может быть, мы с него начнем и дальше продолжим. Верховный суд Российской Федерации предложил масштабную процессуальную реформу. О чем там идет речь? Поправки, которые призваны снизить нагрузку на судей и упростить для них вынесение решений по спорам, коснутся гражданского, арбитражного и административного судопроизводства. Решения по многим делам суды смогут не мотивировать. Отводы по экономическим спорам будут рассматривать сами отводимые судьи. Апелляция станет единоличной. Граждане должны будут сами узнавать о заседаниях со своим участием. Кроме того, предполагается расшифровать в Уголовно-процессуальном кодексе понятие предпринимателей, которые не подлежат арестам по экономическим преступлениям, а также усилить требования к судьям и следователям при продлении мер пресечения.
Ну, вы сейчас в своем вопросе объединили два законопроекта. Я был вчера на пленуме Верховного суда и даже выступил там по одному вопросу. Да, это было интересно. Ну, вообще, надо понимать, что пленум Верховного суда — это не научно-практическая дискуссия. Там все достаточно заранее готовится, но, тем не менее, конечно, это реальное обсуждение, реальное голосование. Вот. Значит, ну, давайте начнем со второй части. Значит, что касается предпринимателей. Ну, всем понятно, что уже беда-беда, ну, просто беда-беда. И это постановление пленума о внесении, значит, о внесении законопроекта в Госдуму, оно раскрывает, как вы правильно сказали, понятие предприниматель, там, бла-бла-бла. Тут, в общем, все более-менее понятно, что вот те страшные цифры, которые Путин называл в послании 2 года назад, 200 тысяч возбужденных дел, из них меньше 15% дошедших до суда, и все связано с темой бизнеса, вот, это никто же это как бы не отменил и не изменил. Значит, и Генпрокуратура как бы пытается с этим бороться, но с учетом того, какие полномочия есть у Генпрокуратуры, это все глаз вопиющего в пустыне. Вот если изменить закон, то, о чем предложил, то, что предложил Верховный суд, значит, это все интересная еще одна вещь, что Лебедев из года в год, уже там 3 года подряд, говорит на совещании судей всероссийском о том, что суды неправильно применяют эту 108-ю УПК, что дает санкции на весь предприниматель, когда не надо давать. Ну, в общем, и авос и ныне там. Потому что местные судьи, знаете, Верховный суд далеко, он в Москве. А местные правоохранители, они тут и рядышком. Вот. А что касается первого вопроса, первой части вопроса, то это другое постановление пленума, очень обширные изменения в ГПК и АПК. Значит, там есть вещи, которые однозначно правильные, есть вещи, которые у меня вызывают сомнения, есть вещи, там одна вещь, которая у меня вызывает категорическое возражение. Она довольно частная, сразу о ней скажу, что там лицо считается надлежаще извещенным о судебном заседании в том случае, если повестка вручена проживающему совместно с ним совершеннолетнему лицу. Я встал на заседание пленума и говорю: ребята, а если это другая сторона в споре? Ну, то есть там раздел имущества между супругами. И повестку вручают тому самому, кто истец. Она предназначена ответчику. Но он не передаст просто. А если я разделю наследство? То есть здесь такая норма очень-очень, ну, спорная, мягко говоря. Если уже ее вводить, то тогда одновременно вводить административную хотя бы ответственность, штрафную, за непередачу повестки надлежащему лицу. Ну, то, что была какая-то ответственность. Но это частность. А вторая вещь важное, это вот то, что, о чем вы сказали, единоличное рассмотрение апелляционных жалоб, кассационных жалоб и отводов, вот эта штука. Не могу сказать, что я в восторге от этого. Вообще наше судопроизводство все более и более становится письменным судопроизводством, а не устным, что, в общем, соответствует современным тенденциям, мировым современным тенденциям. Мне, человеку, которого учили, что основное достижение советского правосудия – это его гласность, это немножко коробит, но вместе с тем я понимаю, что это реальность, с которой надо принимать. Все-таки, вот надо, чтобы вы знали, что гражданских дел и арбитражных дел в прошлом году рассмотрено 17 миллионов. 17 миллионов. То есть судьи тратят невероятное количество времени порой на совершенно пустые дела. Очевидные дела. Теперь, что касается мотивировочной части. Значит, вы сказали, что выносить решение без мотивировочной части, без мотивировки. Не совсем корректно сформулировали. Судам теперь разрешено не писать по ряду дел. Обязаны писать по ряду дел, по очень небольшой группе. Но им разрешено выносить решение и не писать мотивировочную часть. Но если одна из сторон обратилась с заявлением, с требованием сформулировать мотивировочную часть, то судья обязан будет это сделать. В случае передачи дела в апелляционную инстанцию, апеллирование решения, судья обязан это сделать. Но при этом
то есть, если решение не вызывает ни у кого никаких сомнений,
то можно не писать. Ну, действительно, там идет.
Слушай, а какой процент дел следующая инстанция отменяет решение предыдущего?
Очень интересный вопрос. Значит, там такая ситуация. Значит, обжалуются, апеллируются, насколько я помню, 14% по гражданским делам, по уголовным намного больше. Апеллируется 14%. А из всех дел, рассмотренных по первой инстанции, изменяется или отменяется в апелляции
2%. 2% от всех, но не от 14.
Да.
То есть от 14 это возрастает процент.
Да, да, от 14 он, соответственно, резко возрастает. Вот.
Тогда довольно много получается.
Ну, много, да. Да, много. Ну, больше в арбитраже, меньше в гражданском.
А это воспринимается как ЧП?
Нет.
Ну, например, если у одного и того же судьи высокий процент решений, которые следующими инстанциями отменяются.
Мы об этом, Володя, несколько эфиров назад говорили, что у нас качество работы судьи, то есть основание для прекращения полномочий судьи, например, не является основанием для того, что у него там в течение года 10 решений отменено, или там 15 решений отменено.
Да, да, я понимаю, но даты. Кто-то ведет статистику по каждому судье?
Не
мне
могу
просто интересно
сказать.
Для понимания,
знаю, что говорят, что вот там толковый председатель областного суда, ну, там, типа Егорова, типа Волошина, это московский, я имею в виду, городской и областной, что они это смотрят. Но у них нет полномочий какие-то решения принимать в этой связи.
Да, но для них также очень важно всегда помнить о независимости суда.
Да.
Потому
да.
что вот очень важно помнить каждому суду, что не всегда надо слушать людей со стороны. То есть судья должен судить на основании закона.
Да,
да. Они просят.
Но если он его знает,
разнообразных административных
граждан. Ты понимаешь, когда 10 раз подряд отменяется решение одного и того же судьи в связи с процессуальными нарушениями,
это уже вопрос.
То, извините, ребят,
принципиально важно.
Да, это вот. И там есть одна новелла, которая вот в этом постановлении вызовет колоссальное количество споров. Я ее сейчас перед новостями обозначу, а потом поговорим.
А давайте новелла... интригу оставим.
Ну, давайте.
Пауза. Михаил Борщевский с нами. Итак, новелла.
Да, новелла такая, что там изящно сформулировано, что полномочия представителя подтверждаются ордером, выданным адвокатским образованием, или дипломом о высшем юридическом образовании.
Ведь уничтожается статус адвоката, что ли?
Нет, почему? Или дипломом.
Ну, правильно, то есть статус адвоката.
Сегодня-то нет. Адвокат остается адвокатом. Это не проблема. А проблема в том, что сегодня не может быть представителя, который не юрист по образованию. Ну, например, человек экономическое образование.
Да.
Он работает в корпорации, поднатыкался в праве. И он входит в арбитражный суд в качестве представителя своей фирмы. Например. Или,
а теперь нельзя?
А теперь будет нельзя.
Ну, это же глупость.
Нет, это не глупость. Это совсем не глупость. Это совсем не глупость.
Хорошо, сейчас смотри, объясню, почему.
Подожди секундочку.
А это чья
новелла? Другой пример.
Она от кого идет?
От Верховного суда. Другой пример.
Надо поправить.
Но сейчас формально от Верховного суда. Я-то об этом кричал уже 10 лет тому назад. И не только я.
А что такое представитель?
Сейчас, подожди, Володь.
Вот да, это, просто, тут... я просто, чтобы понять термин.
Поверенный, вот появляется поверенный, это человек, представляющий организацию там, или гражданина, который может не иметь юридического образования.
А, то есть так.
Да. Но у него процессуальные права ограничены. Ну, например, он не может подавать апелляционную жалобу.
А, нет, тогда нормально.
Понимаешь,
тогда
да?
Понятно, да.
То есть представлять тебя может кто угодно, но юристом от твоего имени выступать имеет право только юрист.
Но выступать непосредственно в заседании, кроме юриста, может человек?
Который да, не... конечно. Да,
я
конечно.
Просто почему? Потому что ну, арбитраж, как правило, рассматривает сложнейшие экономические вопросы.
А, бога ради, привлекаете в качестве экспертов, привлекаете в качестве специалистов.
То есть финансисты, экономисты
да, да,
могут
конечно,
быть...
конечно.
А,
да.
Нет, понял. То есть, да, скажем да. так, вот чисто юридические вопросы
смотри,
должны...
Давай начнем сверху.
Давай. Значит,
Конституционный суд. У нас существует там 25 лет, округляем. Значит, в Конституционном суде представителем стороны может быть либо адвокат, либо лицо, имеющее ученую степень по юриспруденции. То есть там просто юрист не может быть. Там либо пиат, либо доктор, да. либо адвокат. Почему адвокат? Потому что, чтобы стать адвокатом, надо сдать квалификационный экзамен. Это очень важный момент, мы к нему еще вернемся. И очень сложный квалификационный экзамен. А сейчас недавно приняли кодекс об административном судопроизводстве, КАС. Значит, там прямо записали, что с представителем в КАСе может быть только юрист. Только лицо с юридическим образованием. Теперь, значит, по уголовным делам Конституционный суд в свое время принял решение, что защитником может быть только адвокат. То есть нельзя просто с улицы зайти. Да? Значит, сразу скажу, это мировая практика. То есть так во всем мире. Во всем мире в суд входят только юристы. Да? В качестве юристов входят только юристы. Простите меня за тавтологию. Значит, сегодня это вносится в ГПК и ВПК. Это полумера, с моей точки зрения. То есть это правильный шаг. Необходимый, но недостаточный. Потому что в идеале должна быть система, при которой люди должны иметь судебную лицензию, судебный сертификат. Как угодно.
Сейчас, подожди, я запутался в ваших хитросплетениях. Можно я по-другому спрошу?
Давай.
У нас в процессе находится сколько сторон?
Ну, как правило, две, иногда три.
И судья, правильно?
Да.
С одной стороны, у нас выступает... Я вот сейчас просто даже уголовку рассматриваю. С одной стороны, сторона обвинения. Кто выступает?
Прокурор.
А прокурором может быть любой человек?
Нет, конечно, только юрист.
Правильно.
И адвокатом только юрист.
Ну, так к чему я веду? Но если с одной стороны у тебя могут быть только люди, которые прошли определенную подготовку, соответственно, наверное, с другой стороны тоже было бы логично, что было бы не об этом.
Чтобы,
кто.
Чтобы судья мог рассматривать адекватные...
Но при этом это не значит, что могут быть ограничены возможности людей, которые могут раскрыть суть дела и дать пояснение.
Боже упаси, ни в коем случае не
говорить. Я правильно понимаю.
Лучше даже взять пример по гражданскому делу, там, по бракоразводному, там, или по вопросу там, о воспитании детей. Где будут проживать дети? Например, да? С кем будут проводить?
То есть команду эксперта все равно должен возглавлять со стороны?
Свидетели. Человек, который от себя расскажет, который может рассказать, почему это произошло, так сказать, морально-этические, бытовые. Да, пожалуйста. Но заявлять ходатайство определенного рода,
но
обжаловать
юридические процедуры,
юридически значимые действия должны совершать юристы.
Разумно. С этим тогда согласен. Тогда понял, согласен. А тогда другой вопрос. Ну, юристов до хрена. Я вот смотрю в Англии, то есть те, которые выступают в суде, вот они там парик, мантия, они что, могут с улицы прийти любой юрист и сказать?
Нет, конечно.
Я юрист, мне Белых сказал, что я юрист, пустите меня.
Значит, я тебе скажу больше того. В Англии это вообще круто. В Англии, значит, ты можешь быть баристером. То есть ты имеешь право готовить документы для суда, выступать надо, чтобы выступать в суде, надо быть солиситором.
Солиситоры, литигаторы, то есть там жесткое разделение.
Да. В Америке для того, чтобы выступать в суде, нужно сдать так называемый bar exam, причем в каждом штате свой. В каждом штате
это
свой.
Я почему так вежливо подвожу-то?
Да, что это мировой опыт. Да.
Тогда, может быть, нам имеет смысл вести аналогичные процедуры, просто чтобы было разделение. Вот. Значит, с этим я соглашусь.
Вот у нас должны быть юристы, которые готовят вузы. Там с вузами отдельная тема. Надо половину закрыть, которые готовят юристов. Я очень люблю цифру. Значит, во всем Советском Союзе было 52 вуза, которые готовили юристов. 52 на весь Советский Союз. В России сегодня больше 1500 вузов, выдающих дипломы юристов. Понятно?
Издевается.
Размер катастрофы понятен?
Просто издевается. Да.
Вот. Так вот, по крайней мере, чтобы оградить суд от этих юристов, в кавычках, я говорю о том, что надо вводить судебную лицензию. То есть ты можешь быть адвокатом, можешь не быть адвокатом, но ты сдаешь квалификационный экзамен, который дает тебе право появляться в суде. Дальше хочешь, иди в адвокатуру по результатам этого экзамена. Хочешь, не иди в адвокатуру, иди в «Газпром».
Понял. Но для того, чтобы работать в суде, ты получаешь, соответственно, еще дополнительно.
Да.
Но тогда рассматривая, кто может быть судьей, тогда, наверное, имеет смысл, чтобы уже и в судьи шли люди, у которых есть опыт работы как с одной, так и с другой стороны,
да.
Но уже прошедшие через это горнило
судебной
жизни.
Да, я считаю, что судьей может... Моя концепция, что судьей может... И, кстати говоря, не только моя, это, так сказать... И, знаешь, я говорю, я не умный, у меня память хорошая. Значит, это во всем мире, так сказать, во многих странах мира эта практика существует. Судьей можно быть только тогда, когда у тебя есть стаж работы как минимум по двум юридическим специальностям. Ну, например, прокурор и адвокат.
Да, но нотариус сейчас, и прокурор. Но я говорю то сейчас есть... еще хуже.
Да.
Я говорю, что ты должен пробыть в судебной комнате несколько лет.
Конечно.
Либо с одной, либо с другой
конечно.
Стороны.
Конечно. Две специальности, одна из которых, как минимум одна, связана с судебным представительством. Со стороны обвинения, со стороны защиты. Да. Там, как
чтобы
угодно.
Ты не садился в кресло, ну, вообще не понимая ни процесса, ничего, ничего.
Да.
Ну, тогда, наверное, во-первых, тогда выравнивается количество как стороны обвинения, так и стороны защиты.
Ну, такая подравнивается, практика, по крайней мере.
Подравнивается,
да.
Если будет. Ну, а вдобавок, что очень важно, то система проверок и качество тогда тоже должно расти, судя.
Да.
Если я правильно понимаю.
Да.
Угу.
Вот, поэтому судьи начинают понимать, судьи в этой ситуации начинают понимать, что происходит. Хотя они, ну, на каком языке люди разговаривают?
Вот это важно.
Вот, кстати, прости, возвращаясь к книге.
На каком
Самшин,
языке это важно? Да.
Самшин, который вел дело страны Абрамовича, он в последние дни процесса, в последние дни процесса, даже там, наоборот, поменяли порядок выступления Самшина и Рабиновича, который представлял Березовского, потому что Самшин уходил, знаешь, куда?
Судно.
Членом Верховного суда Британии. Вот это...
Да, но я просто к чему это веду? Что вот, например, ну, так иногда бывает, я встречаюсь с руководителем судебной системы Вячеславом Михайловичем Левитиным, ну, прошу понимать, о чем говорить, я встречаюсь там, с министрами, ну, чтобы владеть вопросом поглубже. И каждый раз, когда я беседую с Вячеславом Михайловичем, а я считаю его вот абсолютно вот, великий-великий, вот выдающийся, то я понимаю, что я его, когда слушаю, я осознаю, что он говорит все равно вот по-другому. Он говорит абсолютно, вот как, знаешь, вот юрист до мозга костей. Он любую ситуацию, когда рассказывает, я понимаю, что это видение судьи.
Другой стиль мышления. Ну, Володя, я должен тебе сказать.
Да, что важно. То есть, например, если представить, что если обычный человек сядет в судебное кресло, он... скорость принятия решения и осознания нюансов будет несравнима.
Значит,
это как я в шахматы с Карповым сяду играть, знаешь.
Значит,
единственное, что может мне помочь выиграть, если я резко ударю Карпову по голове Изольдой.
Значит,
Изольда — это шина, которую мы таскаем.
Значит, смотри, надо просто понимать одну вещь, чтобы ты опустился на реальную землю. Вячеслав Михайлович Лебедев и судебная система — это не одно и то же.
Ну, конечно.
Это просто не одно и то же.
У нас так написано по закону, что каждый судья независим, естественно.
Я даже не это имею в виду. Я имею в виду уровень культуры, я имею в виду уровень профессионализма, я имею в виду моральные качества. Это не совсем одно и то же. Даже на уровне его замов есть, с моей точки зрения, люди, довольно сильно отличающиеся от него и по темпераменту, и по приоритетам.
Страна
и так далее. Да. Вот. Но тут вопрос вот в чем. Сегодня все говорят о том, что назрела судебная реформа. Назрело. Вопрос в том, какая она будет,
конечно,
косметическая или содержательная. Потому что ведь даже вот эта вот история, вот то, о чем Аня сказала по поводу предпринимателей, изменения законодательства предпринимателей, не надо было бы ничего менять и ничего вносить в закон, если бы судьи, которые решают эти дела на земле, чувствовали себя независимыми, а они зависимы. Они де-факто зависимы.
Да, вот это очень... Но не де-юре.
Не де-юре. Де-юре все классно.
В этом и проблема. Они как люди хотят быть зависимыми.
Да.
Потому что то, что называешь зависимость, дает им возможность получать бонусы вне судебной системы.
Да, да.
Поэтому надо придумать систему чистки.
Да, да.
Ну, хотя хороший вопрос. Получается, сам себя не можешь защищать больше в суде?
Ну...
Если пойти по тому пути, о котором шла речь.
Нет, почему? Ты можешь себя защищать, пожалуйста. Лично ты имеешь право на все, что угодно, твоим представителям. То есть ты, как вот физическое лицо, которое судится,
Сам можешь. Ты
имеешь все полномочия.
То есть здесь все срезается,
да,
чтобы
обеспечить
конституционные права защиты.
Но если ты уже кого-то нанимаешь,
то он должен...
Вот он уже будет любезно нанимать профессионала.
Хорошее пояснение. Аня, результат голосования?
Результаты голосования следующие. Березовский покончил с собой 6%, убили 94%.
Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Вот, Михайлович,
ведь... Просто эти 94% не читали книгу, которая завтра появится в продаже.
И очень не любят Березовского. В общем, правильно делают.
Михаил Барсинский.
Название еще раз книги.
«Счастливые неимущие» — это цитата из Евангелия от Матфея. Значит, судебный процесс Березовский Абрамович, Лондон, 2011-2012.
Михаил Борщевский, спасибо.
Спасибо. Сейчас новости.